В тихом отчаянии сидел поручик в кресле и чувствовал, что у него нет сил не только ударить Швейка, но даже свернуть себе сигарету. Сам не зная зачем, он послал Швейка за газетами «Богемии» и «Тагеблатом» и велел ему прочесть объявление полковника о пропаже собаки. Швейк вернулся с газетой, раскрытой на странице объявления, он весь сиял и радостно доложил: «Есть, господин обер-лейтенант! Господин полковник так шикарно описывает этого украденного пинчера! Прямо одно удовольствие читать, и еще сулит награду в 100 крон тому, кто его приведет. Очень приличное вознаграждение. Обыкновенно в таких случаях дается 50 крон. Некий божитех из Кожерж только этим и кормился. Украдет собаку, бывало, а потом и ищет в газетных объявлениях, какая собака затерялась, и тут же идет по адресу. Однажды он украл замечательного черного шпица. Из-за того, что хозяин нигде ничего не объявлял, попробовал сам дать объявление в газетах. Истратил на объявление целых 5 крон. Наконец, хозяин нашелся и сказал, что это действительно его собака. Она у него пропала, но он считал безнадежным искать ее, так как уже не верит в честность людей. Однако теперь, мол, воочию убедился, что есть еще на свете честные люди, и это его искренне радует. Он принципиально против того, чтобы вознаграждать за честность, но он дарит ему на память свою книжку об уходе за комнатными и садовыми цветами. Бедняга Божитек взял черного шпица за задние лапы и треснул им того господина по голове. И с той поры зарекся помещать в газеты объявления. Уж лучше продать собаку на псарню, раз сам хозяин не дает объявления в газеты. «Идите-ка спать, Швейк, — приказал поручик, — вы способны нести околесицу хоть до утра!» Сам поручик тоже отправился спать, и в эту ночь ему приснилось, что Швейк украл у наследника престола коня и привел ему Лукашу, а наследник престола на смотру узнал своего коня, когда он, несчастный поручик Лукаш, горцевал на нем перед своей ротой. На рассвете поручик чувствовал себя, как после разгульной ночи, словно его вчера колотили по голове. Ночью его преследовали кошмары. Обессиленный страшными снами, к утру он опять уснул, но его разбудил стук в дверь, и появилась добродушная физиономия Швейка, спрашивавшего, в котором часу господин поручик прикажет себя разбудить. Поручик тихо застонал: «Вон, скотина! Это ужасно!» Когда поручик встал, Швейк, подавая ему завтрак, поразил его новым вопросом. «Осмелюсь спросить, господин обер-лейтенант, не прикажете ли подыскать вам другую собачку?» «Знаете что, Швейк, у меня большое желание предать вас полевому суду», — сказал поручик со вздохом. «Но ведь судьи вас оправдают, потому что большего дурака в жизни своей не видели. Посмотрите на себя в зеркало. Вас не тошнит от идиотского выражения своего лица? Вы глупейшая игра природы, какую я когда-либо видел. Но скажите откровенно, Швейк, нравитесь ли вы самому себе?»
«Никак нет, господин обер-лейтенант. Не нравлюсь. Я в этом зеркале выгляжу вроде еловой шишки. Зеркало не отшлифовано. Вот у китайца Станика было выставлено выпуклое зеркало. Кто не поглядится, с души воротит. Рот этак, голова как помойная лоханка, брюхо как у налившегося пивом каноника. Словом, фигура. Шел мимо генерал-губернатор, поглядел на себя. И моментально пришлось это зеркало снять». Поручик отвернулся, вздохнул и счел за лучшее заняться вместо Швейка кофе со сливками. Швейк хлопотал уже на кухне, и поручик Лукаш услышал его пение: «Марширует Гриневиль к прашной бране на шпацир, сабелька сверкает, а девушки рыдают». И потом: «Мы, солдаты, молодцы, любят нас красавицы, у нас денег сколько хошь, нам прием везде хорош».
«Тебе-то уж, наверное, везде хорошо, прохвост», — подумал поручик
и сплюнул. В дверях показалась голова Швейка. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, тут пришли за вами из казармы. Вы должны немедленно явиться к господину полковнику. Здесь вестовой». И фамильярно прибавил. «Это должно быть насчет той самой собачки». Когда вестовой в передней хотел доложить о цели своего прихода, поручик сдавленным голосом сказал: «Слышал уже». И ушел, бросив на Швейка уничтожающий взгляд. Это был не рапорт, а кое-что похуже. Когда поручик вошел в кабинет полковника, тот, нахмурившись, сидел в кресле. 2 года тому назад, поручик, — сказал он, — вы просили о переводе в 91-й полк в Будаевице. Знаете ли вы, где находятся Будаевицы? На Волтаве. Да, на Волтаве, и впадает в нее там Огрже или что-то в этом роде. Город большой, я бы сказал, гостеприимный, и, если не ошибаюсь, есть там набережная. Известно ли вам, что такое набережная? Набережная — это каменная стена, построенная над водой. Да. Впрочем, это к делу не относится. Мы производили там маневры. Полковник помолчал и, глядя на чернильницу, быстро перешел на другую тему. Пес мой, у вас испортился, ничего не хочет жрать. Ну вот, муха попала в чернильницу. Это удивительно. Зимой попадают мухи в чернильницу. Непорядок. «Да говори уж, наконец, старый хрыч», — подумал поручик. Полковник встал и прошелся несколько раз по кабинету. «Я долго обдумывал, господин поручик, как мне с вами поступить, чтобы подобные факты не повторялись, и тут я вспомнил, что вы выражали желание перевестись в 91-й полк. Главный штаб недавно поставил нас в известность о том, что в 91-м полку ощущается большой недостаток в офицерском составе из-за того, что их перебили сербы. Ручаюсь вам своим честным словом, что в течение 3 дней вы будете в 91-м полку в Будаевицах, где формируются маршевые батальоны. Можете не благодарить. Армии нужны офицеры, которые...» И, не зная, что прибавить, он взглянул на часы и сказал: «Уже 10:30, пора принимать полковой рапорт». На этом приятный разговор был закончен, и у поручика отлегло от сердца, когда он вышел из кабинета. Поручик направился в школу вольноопределяющихся и объявил, что в ближайшие дни он уезжает на фронт и по этому случаю устраивает прощальную вечеринку на Неказанке. Вернувшись домой, он многозначительно спросил у Швейка: «Известно ли вам, Швейк, что такое маршевый батальон?» «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, маршевый батальон — это марш-батяга, а маршевая рота — марш-ротиха. Мы это всегда сокращаем». «Итак, объявляю вам, Швейк, — торжественно сказал поручик, — что мы вместе отправимся с марш-батягой, если вам нравится такое сокращение. Но не воображайте, что на фронте вы будете выкидывать такие же глупости, как здесь. Рады?» «Так точно, господин обер-лейтенант. Страшно рад», — ответил бравый солдат Швейк. «Как это будет прекрасно, когда мы с вами оба пойдем на поле брани за государя-императора и всю августейшую семью».